Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский рубль между нефтью и санкциями. Цены на нефть упали до годовых минимумов. Западные санкции ограничили доступ российских компаний к зарубежным финансовым рынкам. Рубль с начала года подешевел к доллару более чем на 10%. А с января Центральный банк намерен перейти к политике плавающего валютного курса. Индекс неблагополучия – один из самых простых и одновременно емких показателей текущего состояния экономики той или иной страны. Придуманный еще полвека назад, изначально для США, он применяется теперь экономистами и для других стран мира, позволяя составлять их рейтинги, отличные от других, более известных, будь то индекс уровня бедности или благоприятствования бизнесу. Бремя крупнейших в мире валютных резервов, их опережающий всю экономику рост в Китае, лишь усиливает монетарные риски, отмечают китайские власти. Чтобы не допустить резкого ускорения инфляции в стране, они намерены принять меры для сокращения профицита Китая в торговле со всем остальным миром. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Эти события красноречиво совпали по времени. Мировые цены на нефть, главный источник валютных поступлений в Россию, к концу прошлой недели снизились до годовых минимумов и пока не остановились. А в понедельник Центральный банк объявил об очередном ослаблении мер поддержки рубля и подтвердил, что планирует завершить переход к плавающему валютному курсу в период до конца 2014 года. Банк России не только впервые за два последних года расширил границы коридора допустимых колебаний рублевой стоимости бивалютной корзины сразу более чем на четверть с 7 до 9 рублей. Он также отказывается от проведения интервенции, пока курс рубля остается в рамках всего этого коридора, а не более узкого внутреннего его диапазона колебаний, как было до сих пор. Из Москвы главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Расширив коридор допустимых изменений курса рубля к бивалютной корзине и более того, обнуляя интервенции внутри этого коридора, Центробанк дополнительно дает сигнал, что он не будет поддерживать рубль при существенно более высоких колебаниях курса рубля, таким образом повышая фактически гибкость курсообразования и автоматически увеличивая чувствительность к фундаментальным факторам, то есть состоянию текущего счета платежного баланса и состоянию потоков капитала.
Текущие уровни рубля по отношению к бивалютной корзине остаются в пределах тех внутренних диапазонов коридора, которые и ранее не предполагали вмешательство банка в ход валютных торгов. Поэтому регулятор и считает, что принятое решение не окажет значимого влияния на текущую динамику курса рубля, как отмечается в его сообщении. Традиционно в условиях невмешательства банка в ход валютных торгов эта динамика определялась в первую очередь объемами притока в страну валютной выручки – напрямую зависимой от цен на нефть. Аналитики давно вывели довольно устойчивое соотношение. Изменение среднегодовой цены российской нефти на каждые 10 долларов за баррель приводило к соответствующему изменению курса российской валюты по отношению к доллару на 2 рубля. Но речь идет именно о среднегодовых ценах, а не о колебаниях в течение более коротких периодов времени. Текущие цены российской экспортной нефти Urals, следуя за мировыми, снизились ныне до уровней середины апреля 2013 года, потеряв в целом с начала января уже более 8 долларов. Для сравнения, за это же время рубль подешевел к доллару на 10% или почти на 3,5 рубля. В последнее время динамика курса рубля в большей степени определяется геополитическими факторами, которые проявляются в оттоке из страны капитала, чем ценами на нефть, полагает макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова. По мере увеличения этого оттока рубль слабеет.
Если говорить о ценах на нефть, то даже колебания в пределах 5 долларов за баррель сказываются на объеме притока валюты в страну пока не так значительно, как раньше. И мы видим, что приток валюты в страну по текущему счету уже несколько лет подряд находится на достаточно стабильной величине, в то время как отток капитала растет. И именно это сейчас является доминирующим фактором в ослаблении рубля.
Безусловно, цена нефти была и остается ключевым фактором динамики курса рубля, и любое устойчивое и продолжительное ее снижение снижение лишает российскую валюту последней существенной поддержки. Но пока такого снижения нет, значимым фактором курсообразования остается динамика притока оттока капитала, соглашается Дмитрий Полевой.
Санкции, ограничивающие доступ российских компаний к внешним рынкам и в то же время требующие погашения от российских компаний достаточно существенных объемов долга, они действительно могут ухудшить перспективу рубля именно в части притока оттока капитала. И в такой ситуации любое более-менее устойчивое снижение цен на нефть будет существенно сокращать поддержку рубля и может вывести курс на новые минимумы.
Санкции оказывают разнонаправленное влияние на то равновесие спроса и предложения на российском валютном рынке, которое в итоге и определяет текущий курс рубля, полагает заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Санкции, они, с одной стороны, отрезали наши банки от притока долгосрочного, среднесрочного капитала, по крайней мере, госбанки. Ну и по остальным банкам, видимо, это стало дороже в силу распространения на рынке недоверия и такого более жесткого отношения к России с точки зрения рисков. С другой стороны, дефицит поступлений, он особенно будет значим через какое-то время, может быть, через год-два, так как сейчас банки и компании, которым нужно погашать долги, они, в принципе, могут мобилизовать свои валютные резервы, которые по расчетам даже АМФ в страновом докладе по России в июне, АМФ показал, что у большинства госкомпаний реального сектора есть деньги на счетах, которые позволяют погашать внешнюю задолженность в течение года или двух, по крайней мере. Ее, в принципе, рано или поздно они могут мобилизовать, если государство у них не будет особенно баловать своей поддержкой. И, в общем-то, это должно сохранить некое равновесие на валютном рынке.
Другим стабилизирующим для этого рынка фактором Валерий Миронов считает ожидаемое сокращение импорта в Россию ввиду ее ответных санкций, по крайней мере, в третьем квартале года. Сокращение в первом полугодии объемов импорта более чем на 5% к прошлогодним уровням на фоне умеренного роста экспорта как-то поддержало российскую экономику и оказало стабилизирующее влияние на валютный рынок, продолжает Валерий Миронов.
И еще один парадоксальный фактор, связанный с санкциями, он выливается в то, что капитал, боящийся санкций, российский капитал, на Западе уходит с западных площадок и частично возвращается в Россию. Мы видим, что в июне чистый отток капитала после минус 15 в среднем за январь-май миллиардов долларов оттока был около нуля. Это значит, что отток был перекрыт притоком. Временно это явление или постоянно, может быть, капитал российский, уходящий из западных банков, испугавшись санкций, он пойдет не в Россию, а, допустим, в Гонконг или там банки Ближнего Востока, это вопрос. Но частично он все-таки возвращается в Россию, и насколько устойчив будет этот процесс, пока непонятно, но это все каким-то образом поддерживает валютный рынок и курс рубля. Ну, естественно, все это идет на фоне ухудшения состояния экономики, снижения темпов роста, которые связаны с санкциями, с замедлением инвестиционной активности, потребительской активности, ростом инфляции. И, в общем-то, какой фактор перевесит? Тут некоторые такие парадоксальные положительные факторы, связанные с притоком валюты или же общее замедление экономики, что связано с ее оттоком, пока непонятно. Но, в принципе, конечно, есть тенденция к постепенному ослаблению курса рубля в течение ближайших месяцев и кварталов.
Хотя, как полагает Валерий Миронов, это ослабление окажется, видимо, умеренным, небольшим. В очередной раз ослабив параметры своей текущей курсовой политики, Центральный банк России вновь подтвердил намерение окончательно ее изменить к началу 2015 года, как и намечалось еще три года назад. Принципиальная суть перемен – отказ от контроля над курсообразованием в пользу контроля над инфляцией через ее так называемое таргетирование, от английского target, то есть цель или плановый показатель, полагающего и переход к политике плавающего валютного курса, то есть Центральный банк вмешивается в ход валютных торгов лишь в исключительных случаях. Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен.
Ранее контролировался курс. Теперь ЦБ перешел на политику контроля над инфляцией. Чтобы достичь эффективности в этой цели, необходимо постепенно полностью перейти к плавающему режиму курса. Тогда процентная политика, которая создает антиинфляционное воздействие, она будет эффективной. Можно говорить о том, что сейчас, конечно, непростая геополитическая ситуация накладывает определенные ограничения на время перехода к режиму плавающего курса. Тем не менее, мы считаем, что раз эта политика была выбрана несколько лет назад, то нужно последовательно идти к цели таргетирования инфляции, то есть отказа от контроля за курсом. Эта политика позволит привести к тому, что управление процентными ставками будет сказываться на инфляции быстрее. Конечно, определенная часть инфляции у нас в меньшей степени может быть сдержана монетарными факторами. Тем не менее, в этом случае переход на более гибкий рубль, оно оправдано.
Банк России вынужден заниматься сегодня не столько таргетированием инфляции, сколько элементарным ее снижением. Этот процесс называют дезинфляцией, отмечает Валерий Миронов, исследовательский институт Центр развития Высшей школы экономики в Москве.
И во всех странах, ну, по крайней мере, в большинстве стран, переходящих к таргетированию инфляции, в период снижения инфляции до таргетируемого уровня курс не отпускает, особенно в сырьевых экономиках, потому что в сырьевых экономиках обычно в силу голландской болезни высокая доля импорта в потреблении, значит, в корзине потребительских товаров, определяющих индекс потребительских цен. И поэтому скачки курса, они вызывают рост цен на импортные товары, а значит, рост потребительской инфляции. И очень трудно ее снижать, когда ты отпустил курс. Поэтому, когда идет процесс снижения цен, что сейчас, собственно, и происходит в России, потому что таргетировать инфляцию можно на уровне 4-4,5%, а сейчас она была до потребительских санкций, санкций на продовольственном рынке, введенных Россией, на уровне 7-7,2, а теперь она подскочит по итогам года минимум на 1,5 процентных пункта, значит, нам не до таргетирования, нам нужно снижать. В этом плане, в условиях, когда ЦБ говорит о том, что он отпускает курс, это усиливает тенденцию к вот тому постепенному ослаблению курса рубля, которое без этих заявлений было бы умеренным, а теперь оно может стать более ощутимым.
С другой стороны, как бы парадоксально это ни звучало, в условиях значительно большей гибкости курса рубля денежные потоки, связанные с одной стороны с ценами на нефть и валютной выручкой, а с другой стороны с оттоком капитала из страны, будут в определенной степени друг друга регулировать, добавляет Дмитрий Полевой, главный аналитик по России голландского банка ING.
То есть если Центробанк практически полностью самоустранится со валютного рынка, любой профицит на уровне текущего счета будет автоматически стимулировать отток капитала. И в обратном, да, любое снижение профицита текущего счета или даже его отрицательное значение будет естественным образом несколько ограничивать приток отток капитала, и все это будет происходить как раз за счет более выраженного изменения курса рубля, и таким образом курс рубля будет выступать таким естественным стабилизатором и для текущего счета, и для потоков капитала.
Отток капитала действительно ограничен в некоторой степени объемами притока в страну валюты, соглашается Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен. По ее оценкам, текущий счет общего платежного баланса в России в будущем году окажется, скорее всего, на уровне года нынешнего или даже меньшим, что, по идее, означает и меньше возможностей для оттока капитала.
Тем не менее, уже несколько лет подряд мы наблюдаем ту ситуацию, когда у нас отток капитала превышает приток валюты в страну. Это означает то, что отток капитала уже объясняется фундаментальными причинами, идет вывод активов. И здесь в данном случае нельзя исключать ситуацию, в которой и в будущем году, и еще, возможно, несколько лет рубль будет ослабляться, и отток капитала будет больше, чем приток валюты в страну.
Эти два события красноречиво совпали по времени. Мировые цены на нефть, главный источник валютных поступлений в Россию, к концу прошлой недели снизились до годовых минимумов и пока не остановились. А в понедельник Центральный банк объявил об очередном ослаблении мер поддержки рубля и подтвердил, что планирует завершить переход к плавающему валютному курсу в период до конца 2014 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Индекс неблагополучия – один из самых простых для расчета показателей текущего состояния экономики той или иной страны для ее граждан. Придуманный еще полвека назад, изначально для Соединенных Штатов, он применяется теперь экономистами и для других стран мира, позволяя составлять их экономические рейтинги, отличные от других, более известных, будь то индекс уровня бедности или благоприятствования бизнесу. Гость нашей программы – американский экономист, составитель ежегодных рейтингов почти 90 стран мира по индексу неблагополучия, профессор экономики университета Джона Хопкинса в Балтиморе Стивен Ханке. С ним беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Индекс неблагополучия отражает текущую динамику важнейших макроэкономических показателей той или иной страны. И он фиксирует иные аспекты экономической конъюнктуры, чем те, которые охватывал бы, скажем, схожий с ним, на первый взгляд, индекс бедности. Так ли это?
Верно, индекс бедности далеко не то же самое, что индекс неблагополучия. Для оценки уровня бедности используются, как правило, иные показатели. Например, объем ВВП на душу населения или средний уровень заработной платы. А далее используется некая черта отсечения, выбираемая произвольно. Значения по одну сторону от нее свидетельствуют скорее о бедности, а по другую сторону – о преуспевании. На мой взгляд, это довольно субъективный индекс. В отличие от него, индекс неблагополучия базируется на четырех объективных и абсолютно общедоступных показателях. Его исходную формулу придумал еще в 60-е годы прошлого века руководитель группы экономических советников президента США Джонсона Артур Оукен. Он просто сложил текущие показатели безработицы и темпов инфляции в США, дав таким образом президенту простое, но при этом емкое и довольно точное представление об общей ситуации в экономике страны и ее ближайших перспективах. Для первых лиц государства подобная информация с политической точки зрения крайне важна, так как она сильно коррелирует с рейтингом доверия избирателей. Если индекс идет вверх, то уровень общественной поддержки снижается.
15 лет назад профессор Гарвардского университета США Роберт Барро предложил расширенную формулу индекса неблагополучия, которую сегодня и используют экономисты, включая нашего собеседника Стивена Ханке. К изначальным показателям безработицы и инфляции Барро, во-первых, добавил среднюю на данный момент процентную ставку по банковским кредитам в стране, а во-вторых, полученную сумму предложил сокращать на величину прироста ВВП за отчетный период. И понятно почему. Если три первых показателя – безработица, инфляция и банковский процент – для потребителя чем меньше, тем лучше, то рост ВВП – наоборот. Как отмечает профессор Ханке, он сегодня не может представить себе ни одного крупного политика в любой стране мира, который оставался бы равнодушным к текущей динамике национального индекса неблагополучия. По его словам, неравнодушны политики и к тому, какое именно место в этом мировом рейтинге занимает их страна, насколько ее экономика оказывается здоровее или более уязвимой, чем другие.
При этом разница, скажем, между 12 или 15 местами в рейтинге 89 стран большого значения, наверное, не имеет. Но если твоя страна, как сегодня Венесуэла, этот рейтинг возглавляет или оказывается рядом, как Иран, Сербия, Аргентина или Ямайка, то ясно, что дела твои плохи.
Что касается конкретных данных по каждой из четырех составляющих рейтинга неблагополучия для отдельных стран, росту цен, безработицы, банковскому проценту и динамике ВВП, то профессор Ханке полагается исключительно на сведения, которые собирает и проверяет авторитетный британский еженедельник Economist. Точнее, исследовательское подразделение этой издательской группы Economist Intelligence Unit. Его методика остается неизменной, данные по разным странам и за разные годы легко сопоставимы. «Мне больше ничего и не надо», — отмечает Стивен Ханке. В споры об оптимальных формулах расчета инфляции или занятости населения он предпочитает не вступать. Тем не менее, почему все же этот круг макроэкономических показателей не расширяется? Скажем, в него не включены динамика объемов банковского кредитования, промышленных заказов, розничной торговли или обменного курса валют. Ведь они также являются весьма важными индикаторами текущего уровня общественного благополучия.
Все очень просто. Четыре слагаемых индекса неблагополучия имеют приоритетное значение для политиков, поэтому они и были выбраны. Те макропоказатели, которые вы перечислили, безусловно, тоже значимы, но скорее для профессионалов, то есть людей, специально изучающих экономику, а не для тех, кому нужно чуть ли не ежедневно принимать решения общегосударственной важности. Им необходимо отслеживать лишь несколько наглядных и простых для понимания показателей. В отличие от экономистов или биржевых трейдеров, их в меньшей степени волнуют сиюминутные колебания значений многих рыночных переменных. Куда важнее оказывается динамика тех экономических показателей, которые абсолютно понятны большинству избирателей.
Из 89 стран вашего рейтинга по индексу неблагополучия в 48 главной проблемой является безработица. Что, в общем, понятно, поскольку мировая экономика лишь сейчас выходит из кризиса. В 38 случаях это банковский процент, определяющий стоимость заемных денег в экономике и, следовательно, влияющий как на потоки инвестиций, так и на объемы крупных трат потребителей. В десятку лучших в рейтинге помимо Японии, Сингапура, Катара или Южной Кореи попали и такие страны, как Таиланд, Малайзия или Панама, которых пока, скажем так, трудно отнести к группе индустриально развитых. При этом Германия, Швеция, Гонконг, Дания, Австрия, Канада или США все оказались лишь во второй десятке. Как объяснить такое расхождение рейтинга с традиционными представлениями об экономическом благополучии разных стран мира?
Если говорить о Панаме, то ее высокое место меня ничуть не удивляет. В стране используется американский доллар, так что и темпы инфляции, и ставка банковского процента там примерно такие же, как в США. Более того, страна бурно развивается. Она один из лидеров по экономическому росту в Латинской Америке. а рост ВВП, напомню, вычитается из значения индекса неблагополучия. Тоже справедливо в отношении Таиланда или Малайзии. Вы правы, США не попали в первую десятку, но разница между первой десяткой и второй не столь уж велика. В рейтинге стран по индексу неблагополучия вообще нет больших разрывов. Изменения внутри него, от первого места к последнему, происходят достаточно плавно, и только сравнивая лидеров с аутсайдерами, мы видим, какая пропасть оказывается между ними. Но в целом, если вы складываете показатели текущего уровня безработицы, инфляции и среднего банковского процента, а потом вычитаете из их суммы показатель роста ВВП и получаете в итоге значение индекса примерно в 10 баллов или даже меньше, то это для страны, я бы сказал, очень даже неплохо.
Россия в рейтинге 89 стран по уровню индекса неблагополучия оказалась на 54-м месте, вслед за Парагваем, Колумбией и Польшей, с одной стороны, и перед Азербайджаном, Италией и Боливией, с другой. Поясним, что по всем странам были взяты данные по состоянию на конец декабря прошлого года. И уже тогда наиболее значимым среди четырех компонентов индекса применительно к России стала стоимость банковских кредитов, а не инфляция или безработица.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Бремя крупнейших в мире валютных резервов. В Китае их объем, по предварительным оценкам, во втором квартале превысил 4 триллиона долларов, то есть удвоившись за 5 последних лет. Это больше, чем у стран, следующей за ним первой пятерки в мире по этому показателю вместе взятых. Япония, страны еврозоны, Саудовская Аравия, Швейцария и Россия. На долю Китая сегодня приходится более трети всех золотовалютных резервов мира. Однако такие их запасы превращаются в бремя для самой китайской экономики, стимулируя избыточный рост денежной массы, признают власти страны. И чтобы не допустить резкого ускорения инфляции, они намерены принять меры для сокращения профицита Китая в торговле со всем остальным миром. Вспомним, опасения резкого ускорения инфляции из запечатания Центральным банком в дополнительных объемах рублей для скупки долларов ради сдерживания нежелательно быстрого укрепления национальной валюты имели место и в России еще пару лет назад. Теперь же Банк России намерен с 2015 года по сути отказаться от участия в валютных торгах, кроме разве что неких чрезвычайных ситуаций. В случае Китая речь идет не столько о проблеме общего объема накопленных резервов. Треть этой суммы вложена только в гособлигации Соединенных Штатов. Скупка Центральным банком страны финансовых инструментов в зарубежных валютах требует и выпуска в дополнительных объемах юаней, что в перспективе лишь стимулирует инфляцию. Именно несоответствие масштабов таких операций реальному экономическому росту страны и создают проблему для властей, отмечает специализирующийся в частности на экономике Китая научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Раньше этой проблемы не было, потому что в Китае был очень быстрый экономический рост и одновременно рост спрос населения на деньги и рост спрос предприятий на деньги. И существовали расчеты, что если экономика Китая растет на 10% в год и спрос на деньги растет на 10% в год, то есть люди держат больше в кошельках, предприятия держат больше на счетах, домохозяйства держат больше на счетах, значит 10% и 10%, а 10 умноженное на 1,1 дает нам 1,21, то есть на 21% можем увеличивать денежную массу безинфляционно.
Теперь же темпы роста китайской экономики, второй в мире по объемам после американской, замедлились в 1,5 раза.
Сейчас экономический рост снизился до 7,5%. И уже в такой степени не растет, как раньше, спрос на деньги. И поэтому увеличивать денежную массу уже, скажем, на 15% даже в год, невозможно, это уже будет вести к инфляции. И поэтому прежняя практика почти безграничной как бы скупки иностранных валюты, иностранных финансовых инструментов и печатания денег уже сейчас становится опасной. И вот в этой ситуации, значит, они должны снижать текущие объемы увеличения резервов.
Китай – крупнейший в мире экспортер товаров. И для поддержки национальных экспортеров Центральный банк страны сдерживает укрепление национальной валюты, скупая в свои резервы валюты зарубежные. С мая по декабрь прошлого года, когда валюты многих крупных развивающихся стран мира потеряли от 15 до 25% своей стоимости к доллару, курс китайского юаня снизился лишь на 1,2%. Но с начала этого года уже втрое больше, на 3,5%. Если представить, что Центральный банк Китая прекратил бы сдерживать рост юаня в короткие сроки, какие могут быть экспертные оценки того, насколько бы вырос текущий курс юаня к доллару?
Мы можем воспользоваться статистикой Всемирного банка. Валовый внутренний продукт на душу населения Китая составляет по обменному курсу 5720 долларов в 2012 году, самые последние данные. По паритетам покупательской способности 10 900 долларов. То есть юань очень значительно недооценен. По этой статистике Всемирного банка юань недооценен на 47%. По данным различных финансовых организаций, журнала «Экономисты» и их исследовательского отдела на 40%. Но речь идет об очень крупной недооценке юаня в ценах мирового рынка. И поэтому вполне возможно допустить даже на 20% увеличение стоимости китайской национальной валюты без значительного ущерба для китайского экспорта, потому что мировой рынок все равно сможет поглотить китайские товары, настолько они будут дешевы по сравнению с товарами, производимыми в других странах, особенно в развитых странах.
По словам премьер-министра Ли Кэцяна, Китай примет меры для сокращения его нынешнего торгового профицита со всем остальным миром, чтобы, среди прочего, и сократить приток в страну валюты. Но как именно? Ведь вряд ли можно предположить, что Китай, скажем, будет вводить специальные таможенные пошлины для своих экспортеров.
Есть как минимум три способа, к которым может прибегнуть китайское правительство, и оно уже частично к ним прибегает. Первое и самое простое – это увеличить внутреннее потребление. Почему в Китае очень низкое внутреннее потребление, меньше 50% валового внутреннего продукта и огромные сбережения? Потому что в Китае социальная система осталась все равно на том уровне, на котором она была несколько десятилетий назад. То есть в Китае нет, в отличие от крупных западных стран, государственной и частной крупной системы пенсионного обеспечения. И поэтому китайцы сохраняют очень значительную часть своего дохода просто на старость. И, соответственно, если сейчас создать пенсионную систему, которая соответствует хотя бы стандартам стран на том же уровне, на котором находится Китай, то, соответственно, сразу люди будут потреблять больше, откладывать меньше, и это ребалансирование произойдет.
Но создание на национальном уровне систем пенсионного обеспечения потребует и огромных денег, и многих лет. Тем более, если речь идет о самой населенной стране мира. А если иметь в виду меры ближайшего будущего, то, видимо, среди них в любом случае окажется просто сокращение Центральным банком страны объемов интервенций на валютных рынках.
Второе решение – это вот то, что они сейчас обсуждают, это прекратить значительные интервенции Центрального банка на финансовых валютных рынках, когда юань поднимется и импорт станет более дешевым. Но если импорт становится более дешевым, то, естественно, увеличивается потребление и снижается, соответственно, профицит торгового баланса. То есть, опять же, проблему мы решаем.
А какой третий вариант?
Третий вариант – это очень такой новаторский вариант, и Китай его очень сильно использует. Как использовать сам этот профицит торгового баланса? Ведь вовсе не обязательно скупать финансовые инструменты в иностранной валюте и класть их в резервы Центрального банка. Можно производить иностранные инвестиции. Китай строит железные дороги в Африке. Китай покупает и строит угольные шахты и рудники и прочее в Африке. То есть Китай делает иностранные инвестиции, покупая производственные активы по всему миру. Китай покупает даже производственные активы в Соединенных Штатах. И это тоже способ не ввозить доллары в страну, а наоборот использовать их за границей, это тоже будет снижать давление на финансовые рынки и меньше будет поступать для раскупки Центрального банка Китая. То есть вот сочетание этих трех способов постепенно позволит Китаю, в общем-то, решить эту проблему.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!